Глава 10. В результате некоторых размышлений, ставших возможными сейчас, когда отголоски действия шоковой дубинки постепенно сходили на нет, Майлз пришел к выводу, что ему нужно спрятаться. Грегор, занимая положение контрактного раба, был бы в тепле, сытости и безопасности на протяжении всего пути к Аслонской станции, если бы присутствие Майлза не поставило его под угрозу. Может быть. Майлз добавил новый жизненный урок к своему списку. Пусть это будет правило 27-Б. Никогда не принимать ключевые тактические решения, находясь под действием вызванных электрошоком судорог. Майлз начал с осмотра их спальной каюты. Судно не было тюремным кораблем. Помещение изначально проектировалось как дешевая каюта для пассажиров, а не защищенная камера. Пустые ящики для багажа под двумя нижними койками были слишком большими, и они сразу привлекут внимание во время обыска. Откидная панель на полу давала доступ к межпалубным системам управления, трубам с охлаждающей жидкостью, силовым кабелям и гравитационной решетке, длинной, узкой и плоской. Грубые голоса в коридоре заставили Майлза поторопиться с решением. Лицом вверх и плотно прижав руки к бокам, он вжался в тонкий слой свободного пространства и выдохнул. «Ты всегда здорово играл в прятки», — восхищенно заметил Грегор и опустил панель. «Я тогда был поменьше», — пробормотал Майлз через сплющенные щеки. Трубы и короба с проводкой вдавились в спину и ягодицы. Грегор защелкнул крепление, и на несколько минут все погрузилось в тишину и темноту. Как покойник в гробу. Как цветок под стеклом в гербарии или какой-нибудь биологический экспонат. Законсервированный мичман. Дверь с шипением открылась, шаги прошлись поверх Майлза, еще больше сплющивая его. Могут они заметить приглушенное эхо на этом участке пола?
«Вставай, технарь!» — голос охранника, обращенный к Грегору.
Глухие стуки и хлопанье. Матрасы перевернули, а дверцы ящиков для багажа распахнули. Да, он так и понял, что они бесполезны.
«Где он, технарь?»
По направлению шагов Майлз предположил, что Грегор сейчас был у стены, вероятно, с заломленной за спину рукой. «Где кто?» — спросил Грегор приглушенно. «Ну да, лицом к стене».
«Твой маленький приятель-мутант».
«Тот странный коротышка, который зашел за мной, он мне не приятель, он ушел». Еще шаркающие шаги. Руку императора приподняли еще на 5 сантиметров, прикинул Майлз.
«Куда он пошел?»
«Я не знаю. Он не очень хорошо выглядел. Кто-то обработал его шоковой дубинкой, причем недавно. Я не хотел с этим связываться. Он убрался минут за 5 до расстыковки». «Молодчина, Грегор. Дух может и в унынии, но мозги работают».
Губы Майлза растянулись.
Его голова была повернута, одна щека касалась плиты пола сверху, а другую вжала во что-то напоминающее терку для сыра. Снова глухие удары. «Хватит, он ушел! Не бейте меня!»
Нераспознаваемое ворчание охранника, треск шоковой дубинки, резкий вдох, шум со стороны нижней полки, где скрючивалось тело.
Голос второго охранника с оттенком неуверенности.
«Скорее всего, он вернулся обратно на консорциум еще до того, как мы отчалили».
«Хорошо. Значит, это их проблема. Но лучше обыскать весь корабль, чтобы знать наверняка. Ребята из изолятора говорили, что вставят фитиль за этого парня».
«Они вставят или им вставят?»
«Ха, вот уж не знаю».
Ноги в ботинках, 4 штуки по оценке Майлза, проследовали к двери каюты. Дверь с шипением закрылась. Тишина. Майлз подумал, что у него сзади соберется замечательная коллекция шрамов к моменту, когда Грегор соблаговолит отщелкнуть крышку. С каждым движением легких ему удавалось получить около половины вдоха. И надо бы помочиться. «Давай же, Грегор!»